Мир Божий вам, братья и сестры, всех вас сердечно приветствую, что мы можем быть в Доме Божьем, насыщаться Его Словом. Есть много самых разных хороших занятий, но самое чудное занятие, самое прекрасное занятие, самое благословенное – это занятие, когда мы пребываем в общении с нашим Господом Иисусом Христом, в доме Его, вокруг Его Святого Божественного Слова. И мое желание сегодня вместе с вами порассуждать во свете Слова Божия на одну очень важную и необходимую тему современного христианства – покаяние во свете Евангелия. А для этого откройте Евангелие Матфея, мы прочитаем с 3 главы, 12 стихов сначала. Евангелие Иоанна, 3 глава, то есть Матфея, извиняюсь. Евангелие Матфея, 3 глава, 12 стихов. Давайте мы по два стиха с моей левой стороны, так, один за одним, всего 6 человек. Два стиха, и дальше, и дальше. 3 глава, с 1 стиха, два стиха. Спасибо. Дальше. Кто?
И он тот, о котором сказал пророк Исаия. Глас вопиющий в пустыне. Приготовьте путь Господу. Храните, сделайте стремление. Сам же Иоанн говорил, верный из верблюжьего волоса и поля кожаный на чреслах своих. А пища его были открыты и дикие.
Все на следующий, дальше.
И тогда Иерусалим, и все иудеи, и вся окрестность Иорданская выходили к нему, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.
Седьмой стих, кто? А, Валера.
Многих фарисеев и садокеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение их и к нему. Кто внушил вам бежать от будущего жнива?
Сотворите.
Сотворите же достойный плод покаяния.
Всего дальше.
И не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может искормить из жизни детей Авраама. Уже из секира приходни деревья жив, всякое дерево, приносящее доброе плода, срубаю, бросает благое.
Хорошо, спасибо. Последние два стиха. Кто? Смертный.
Только 10 тысяч. Уже
11-12.
Я прищу вас в воде и по покаянию. Но идущие за мною сильнее меня. Я не достоин покрестить вас в своем дне. Понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем.
12.
Лопота его в руке его, и он очистит умно свое и соберет пшеницу свою и
сломья
огнем, и
огнем. Спасибо. Спасибо. Итак, если вы помните, за последние несколько лет на тему покаяния дважды мы с вами рассуждали, я говорил на эту тему. Правда, я читал другой текст, я читал Евангелие Луки, 3 глава, если вы об этом помните. Так вот, что я хочу сказать. Эта проповедь, которая когда-то была, это не было просто импульсивной проповедью. Вот пришло что-то такое на меня, и поэтому я решил говорить об этом. Вы знаете, я никогда не прекращал и не прекращаю своего рассуждения о покаянии. И до сих пор об этом рассуждаю. Почему? Я хочу сказать, что чем больше я рассуждаю на эту тему, я в ужасе заметил, насколько эта тема глубока, насколько эта тема обширна, насколько эта тема сегодня актуальна и необходима не просто для людей этого мира, для грешников. Она актуальна и необходима для народа Божьего в первую очередь. Так вот, покаяние, как правило, сегодня проповедуется только на евангелизационных собраниях. Вот. И больше нигде. Но, посмотрите, когда вы читаете Евангелие, Новый Завет, что вы можете заметить? О покаянии проповедовал Иоанн Креститель. Читайте Матфея, читайте Марка, читайте Луку. Три евангелиста говорят о том, что проповедь Иоанна Крестителя была «покайтесь». К кому он обращался? К народу Божьему. О покаянии начал свою проповедь Иисус Христос, когда вышел на миссионерское поле и закончил свою жизнь тоже словами о покаянии. Матфей об этом пишет, Марк об этом пишет, и Лука об этом также пишет. О покаянии проповедовали ученики Иисуса Христа. Он им повелел об этом делать. Так вот, повеление Божие... Повеление Иисуса Христа проповедовать покаяние. Кто покается? Даже помните Деяния святых апостолов, когда Павел проповедовал Ареопаге, он сказал такие слова. Итак, ныне Бог повелевает, что всем повсюду покаяться. Итак, давайте порассуждаем. О чем нам говорит прочитанный текст сейчас? Это проповедь Иоанна Крестителя. Я знаю, вы скажете, о, этот прочитанный текст говорит нам о служении Иоанна Крестителя. Правильно. Его служение не нам оценивает, его служение оценено самим Господом Иисусом Христом. Помните, какие слова сказал Христос об Иоанне Крестителе? Мы обратим самое серьезное внимание на его проповедь, то есть на содержание его слов, то, что, о чем он проповедовал. Итак, смотрите, мы прочитали первое слово, когда он вышел проповедовать в пустыне Иудейской, второй стих, то, что читалось, и говорит первое слово «покайтесь». Итак, это было... обращено к Израилю, который на протяжении всей своей истории ожидал прихода Царствия Небесного. Они его ожидали, оно им было обещано. Правда, 400 лет перед Рождеством Иисуса Христа в Израиле было полное затишье, ни голоса Божьего, ни пророка, никто ничего не слышал. И, наверное, уже многие израильтяне, они подумали, ну все, Бог забыл нас, вот абсолютно мы никому не нужны. И вдруг, после 400-летнего молчания, как гром среди ясного неба, звучат слова необычного человека, необыкновенного человека, который был и жил в пустыне Иудейской, и вдруг он начал проповедовать, ходил там по окрестностям иудейской страны и начал проповедовать, «Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царствие Небесное». Это заявление Иоанна Крестителя, несмотря на его форму одежды, несмотря на его отшельническую жизнь, оно буквально потрясло всех евреев того времени. Оно настолько было потрясающим и действенным, что массы народа потянулись к Иоанну Крестителю, чтобы принять крещение. Люди пошли к Иордану. Так вот, дорогие мои, Иоанн проповедовал, покайтесь, потому что вы находитесь в преддверии явления Царствия Небесного. оно к вам вплотную приблизилось в лице Господа Иисуса Христа. Для нас сегодня очень важны эти слова тем, что мы тоже живем в приближении или в преддверии явления Господа нашего Иисуса Христа, когда Он придет во славе. Вот почему для нас сегодня эти слова настолько важны, насущны и актуальны. Почему в преддверии пришествия нашего Господа, как и когда-то для Израиля, так и сегодня для нас, почему это так важно и так необходимо, братья мои и сестры? Без предварительной подготовки встреча с Господом Иисусом Христом кончится трагически. Все Писание об этом говорит. Без предварительной подготовки, то есть без покаяния. Вот о чем идет речь. Очень часто люди молятся: «Господи, приготовь нас встреча с Тобою». И когда я спрашиваю, а что это означает? Ну, приготовиться нужно. Милые мои, это не какое-то абстрактное понятие. Иоанн говорил четко, ясно и определенно: «Покайтесь». Вот что дает нам полное право на вход в Царствие Небесное. Ничего другое, только покаяние. Так вот, что это значит? Когда сегодня люди говорят о покаянии, это значит, ну что? Это значит поехать на евангелизационное собрание. Это значит пригласить какого-то проповедника, умеющего хорошо говорить, устрашать или же рисовать. Детей отправить в лагерь или еще куда-то. Тихая музыка, пение хора: «Неужели не приняв Христа, ты уйдешь?» Вот в этом заключается покаяние. Смотрите, нигде ничего подобного мы не находим в Евангелии. Ни Иоанн этого не делал, ни Христос этого не делал. Он не возил с собой хора, он не возил с собой тех людей, которые бы засвидетельствовали, сказали бы о свидетельстве о своем покаянии. Совершенно иначе. Так вот, я хотел сегодня задать нам вопрос для всех нас. Для чего мы собираемся в Доме Божьем? Для чего мы приходим в церковь? В первую очередь, для того, чтобы сравнить свое покаяние, насколько оно библейское, насколько оно евангельское. Может быть, наше покаяние традиционное, может быть, наше покаяние так, потому что так делали наши отцы, так делали наши предшественники. Так вот, я хочу сказать, что покаяние никогда не бывает преждевременным, несвоевременным. Покаяние всегда своевременно. Итак, смотрите, 7-10 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал: „Порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите достойный плод покаяния“». Итак, первое, истинное покаяние во свете Священного Писания. Что значит быть в числе тех, которые от Бога родились? Не от хотения мужа. Спасение любого человека, будь то разбойника на кресте, будь то спасение Марии Магдалины, будь то спасение Савла или спасение самого порядочного человека, это Тимофея, у которого и бабушка верующая, и мать верующая. Так вот, спасение любого грешника – это величайшее чудо покаяния. Когда-то апостол Павел, когда проповедовал, или вернее, когда он защищал себя перед царем Агриппой и Фестом, Мы об этом с вами говорили несколько воскресений назад. Вы помните, он сказал очень важные три истины. Первое, о чем он засвидетельствовал, он сказал о своей жизни до уверования, до обращения, до покаяния. Потом он привел пример, как произошло обращение и покаяние в его жизни. И потом третье, о чем он засвидетельствовал, он сказал о том, что сделал Господь его жизни, как его жизнь переменилась. Вот что значит покаяние. Это то, что потрясает нас до основания, и это потрясение, оно остается на всю жизнь. К сожалению, сегодня многие верующие люди говорят, ну, это Павел, а у меня нет никакой истории, я ничего не могу сказать. Так вот, что я хочу сказать. Если у вас нету истории, тогда вам нужно покаяться. Потому что это то, что было до покаяния, оно совершенно противоположно тому, что случилось с нами после покаяния. И если вы в своей жизни не видите разницу, если вы были одинаковы до покаяния, и во время покаяния ничего вас не потрясло, и вы после покаяния видите, что практически ничего в вашей жизни не произошло, то есть у вас нету истории вашей духовной жизни, тогда нужно покаяться. Так вот, истинное покаяние, прежде всего, всегда вызывается под воздействием Слова Божьего. Заметьте, это самое первое, самое главное. Мы с вами когда-то читали на день Пятидесятницы о первом евангелизационной проповеди апостола Петра. И когда они слушали Слово Божие, вы заметили, что сделало Слово Божие в сердцах этих людей? Написано, слыша это, они умилились сердцем. Вот это первое покаяние должно быть вызвано Словом Божьим и ничем другим. К сожалению, сегодня это средство, данное нам самим Богом, к сожалению, сегодня оно оставлено и оно заменено на человеческие средства. Какие? Умение разукрашивать, умение расписывать ужасы ада, умение уговаривать, умение располагать, умение давить на психику посредством всяких там примеров сногсшибательных. Вот. Итак, милые мои, Слово Божье. Но Слово Божье не просто само по себе Слово Божье. Дух Святой. Это совместное действие Слова и Духа Святого. Вот они действуют на грешное сердце. Посмотрите, когда-то Петр проповедовал в доме Корнилия. Петр говорил Слово Божие. Слово Божие касалось сердец этих язычников, а Дух Святой производил свою работу. И вы читаете в Деянии апостолов 10 глава 44 стих. Когда Петр еще говорил, продолжая эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово Божье. Вот это вторая часть. Так вот, когда Дух Святой касается вот этого каменного грешного сердца человека, оно расплавляется, оно становится мягким. Итак, Слово Божие, мы читаем, оно подобно молоту, разбивающему камень, а Дух Святой – это как бальзам, который расплавляет, размягчает и делает его плотяным. Что происходит? Истинное покаяние. Истинное покаяние – это признание своей абсолютной греховности. Это, я понимаю, это самое больное место для современного человека. Признание своей абсолютной греховности от темени головы до подошвы ноги. Нет ни единой клеточки, ни единого атома, ни единой молекулы в нашем теле, которая бы не была поражена грехом. Ни к чему доброму не способен. А нам так хочется подойти к Богу, Хотя бы немножечко на своих условиях, не правда ли? Ну, неужели же мы должны все отвергнуть? Неужели в нашей жизни нет ничего того, что мы могли бы сказать: «Господи, а вот это Ты оставь мне, потому что мне так плохо будет без Него». Нам хочется. Подумайте, я не преувеличиваю факты. Это самое больное место. Даже возьмите многие молитвы христиан, когда они больные, они молятся: «Господи, если Ты исцелишь меня, то я буду Тебе служить». Это сокрушение, это потрясение, это торговля. Ты мне, я тебе. Это совершенно не евангельский подход. Ну, хорошо еще, если человек молодой, там, 20 лет, и он говорит: «О, Господи, я всю оставшуюся жизнь Тебе буду служить, если Ты меня исцелишь». А если человеку 85 лет, и он говорит: «Господи, исцели меня, я всю оставшуюся жизнь теперь буду служить Тебе». О каком служении может идти речь? Вот она, торговля. Нам так хочется прийти к Богу хотя бы немножко. И мы начинаем торговаться. И поэтому Иоанн говорит: сотворите достойный плод покаяния. Вот оно что. То есть признай свое полное банкротство. Признай свою полную неспособность. Признай то, что в присутствии Божьем тебе делать нечего, потому что грешны. Сколько людей сегодня шли в самые развратные места, потом поворачивались назад, то есть не стали делать этого, но в их жизни никогда не произошло потрясение. Поэтому, когда мы говорим о покаянии, это когда человек шел в одну сторону, вдруг повернулся и идет в обратную сторону. В какой-то степени это да, но это не соответствует истине. Почему? Потому что можно идти в одну сторону и повернуться идти в обратную сторону без всякой перемены. Сколько пьяниц сегодня, они были пьяницы или были наркоманы, да, они шли в одну сторону, потом они излечились, они повернулись и идут в обратную сторону, но в их жизни нету перемены, нету потрясения греховности. Вот чего нету. Итак, истинное покаяние – это коренное изменение мышления нашего. Истинное покаяние – это коренное изменение нашего мировоззрения. Вот что истинное покаяние. То есть моя мораль, мое сознание, которое я имею до покаяния, оно абсолютно полностью Богом отвергается, оно не принимается. И это должно потрясти меня. Вот что. Вот чего сегодня не хватает каждому из нас. Осознание своей греховности. Послушайте, как один человек говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть во плоти моей, доброе. Бедный я человек». Кто это так молится? Наверное, какой-то шарлатан, мошенник какой-то, правда? Это молится Божий человек. То есть его глубоко потрясает вот это сознание. Да, он спасенный, да, он прощенный, он покаявшийся, но он знает, что его плоть пропитана грехом. И он должен держать ее постоянно. Так вот, нам сегодня именно этого не хватает. Послушайте даже современные молитвы. Как мы переполнены и наполнены собой, наши переживания в наших молитвах, когда мы молимся, как бы не уронить своего достоинства, а показать, что мы все-таки чего-то стоим. Вот почему сегодня нет благословения. Обратите внимание, сотворите достойный плод покаяния. Израиль утратил святость свою. Израиль нужно покаяться, а потом креститься. Вы не задумывали, почему нужно было креститься им? В Израиле был такой закон, это дано было Богу. Для чего? Когда язычники обращались в иудейство, то при этом должно было соблюдаться три важных Божьих постановления. Какие это постановления? Приносили специальные жертвы. Второе, мужчины проходили специальный обряд или закон. И третье, что они делали, это обряд омовения. Что это означало? Это означало, что люди, обращающиеся в иудейство, подтверждали своим омовением, что с них смываются все языческие грехи. Теперь они принадлежат к народу Божьему. Так вот, что значит сегодня «покайтесь» для нас? Что значит «крещение»? К сожалению, сегодня крещение, как Божья заповедь, она утратила свое значение. Что значит? Мы испытываем, мы говорим, ой, какое замечательное испытание, как люди хорошо отвечали на вопросы и тому подобное. Да, нужно допустить до крещения. Милые мои, но когда мы читаем Слово Божие, крещение – это провозглашение грешником, бывшим грешником, но покаянным грешником. Это есть провозглашение своей греховности. Ныне перед вами стоит падший, погибший грешник, который должен сейчас умереть. Кто-то в реке, кто-то в воде, кто-то в бассейне. Провозглашение своей греховности. Вот оно, они шли креститься, они шли для чего? Покайтесь, потому что сейчас будет встреча с кем? С Мессией. Господь грядет. Значит, Иоанн проповедует и крестит их, и они толпами шли в воду. Для чего? Они думали, что окунувшись в Иордане, они смоют свои грехи. Нет, говорит Иоанн Креститель. Вы должны во всеуслышание заявить, затрубить трубою и сказать, опускаясь в реку Иордан, и сказать, я грешник, я достоин вечного наказания. Вот что значит проповедь Иоанна, покайтесь. Но они этого не делали, поэтому он говорит им, что для того, чтобы вам креститься, прежде всего вы должны покаяться, осознать свою греховность, свою погибель. И поэтому, когда мы крестим, что это значит? Человек провозглашает свою греховность. Сегодня перед вами Иван, Степан или Мария, или там София, все, она сегодня умирает, она ложится в могилу, это мой гроб. Сегодня умирает грешник, все, больше вы никогда не увидите здесь этой личности. Я умер для греха. Я умер для мира. Вот что значит истинное покаяние. И когда человек поднимается с воды, это не плоская нечистоты, а мытье. Это не значит, человек помылся. Нет, это означает то, что в Ветхом Завете означало омовение. Теперь встает новый человек, новое мышление, абсолютно противоположно тому, какое оно было до уверования. Человек стал новой тварью. Все вы, во Христа крестившиеся, помните, говорит апостол Павел римлянам, в смерть Его крестились. Это то, что сегодня упущено. Смерть. Сегодня моя смерть в этой воде. Второе. Ложное покаяние. Недействительное покаяние. Так вот, мы с вами сейчас говорили, вот что есть истинное покаяние. Почему сегодня христиане в таком бедственном состоянии? Потому что многие люди вошли в церковь без настоящего истинного покаяния. Все выходили, и я вышел. Мне нужно что-то в моей жизни, а там нужно, чтобы я был верующим, чтобы я был членом церкви. Иначе у меня не состоится мое дело. О, значит, я выйду тоже там, пару слов скажу и все. Так вот, все выходят. Другие говорят, вы знаете, меня так всколыхнул этот пример, что я не мог остаться равнодушным. Но Писание говорит, что покаяние – это муки рождения. Вот что покаяние. Так вот, эти люди вошли в церковь, они никогда не пережили мук рождения в своей жизни. Они никогда не пережили потрясения в своей жизни. Они никогда не пережили потребности в Боге. Их пятки, их ноги никогда не обжигал адский огонь, адского пламени. То есть, и они почувствовали, что только Бог их может спасти. Они почувствовали потребность в Боге. Я сегодня включил ТВ, и шла одна проповедь. Я только частично захватил, и пастор говорил о том, что «Да, я спрошу вас, кто такой Иисус Христос?» «О, вы все дружно ответьте, Он мой Спаситель». Так точно, наверное, мы сегодня себя спросили, кто такой Иисус Христос? Он мой Спаситель, правда? А что это значит, Он мой Спаситель? Так вот он говорит, а это значит, это глубочайшее потрясение, что мы, Он мой Спаситель, Он спас меня от адского мучения, Он спас меня от вечной погибели, от вечных мук, в которые я должен был идти, независимо от того, кем я был, или я был прелюбодеем, вором, или я был сыном самых благочестивых родителей. Но если бы не Он, мое место в аду. Вот что значит. Второе, на что, что значит Иисус Христос мой Спаситель, Он говорит, это значит то, что Он освободил меня от власти греха, теперь грех потерял свою власть надо мною. Рассуждайте, всегда ли мы живем так, что власть греха бессильна над нами, или она продолжает нами руководить, мы продолжаем находиться под властью греха и быть послушны Ему? И третье, он говорит, что значит Иисус Христос мой Спаситель, это значит, когда я увижу лицом Его, лицом, как Он есть, я буду подобен Ему, абсолютно исчезнет всякое влияние греха. Моя плоть будет новой плотью, греха не будет, никакого давления со стороны на меня не будет, но я буду вечно созерцать лик Его и радоваться с Ним. Вот что значит покаяние, вот что значит Иисус Христос есть мой Спаситель. Так вот, ложное покаяние, когда в человеке никогда не было потребности именно в Иисусе Христе, как в том человеке, или, вернее, извиняюсь, той личности, которая спасет меня от вечной погибели, спасет меня от власти греха и даст мне чудную надежду и упование. Очень многие люди каются. Почему? Потому что проповедует Иоанн. Посмотрите, что он сказал. Не думайте говорить, что отец Авраамов. Дальше здесь он говорит. Уже и секира лежит при корне дерев. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубает и бросает в огонь. А когда вы будете читать Евангелие Луки, там написано о том, что когда он придет, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И они подумали, а может быть и правда, а? Почему многие шли к Иоанну? А может быть и правда будет ад? А что мы теряем? Мы ничего не теряем. А на всякий случай выйдем, покаемся. Глядишь, и поможет. Глядишь, и избавленный будет от этих мук. Ну, а если не будет ада и вечного мучения, мы же ничего не потеряем в этом. Вот это страх, это ложное покаяние, когда люди имеют вот этот страх, переживания, и они идут, милые мои, переживания душевные, муки, но когда Ахав покаялся, но в нем никогда не было перемены, как человека, пережившего потрясение. Да, люди иногда переживают душевные муки, даже Иуда испытал муки. Помните, он бросил деньги в огонь, то есть не в огонь, а бросил деньги первосвященникам и книжникам. Но в нем не было никакой перемены. Так вот, покаяния не было. Ложное понимание спасения – это тоже ложное покаяние. Посмотрите, отец у нас, Авраам, мы никогда никому рабами не были, они говорили Христу. О чем ты говоришь? А Христос что им сказал? Кто кому или кем побежден, кто кому сносит, тот тому и раб. Рабы греха. Вот чего они не понимали, вот чего сегодня многие христиане не понимают. Они говорят, мы в четвертом роде баптисты, и мой прадедушка, и дедушка, и отец, и я продолжаю эту традицию. Сегодня даже сам стиль приглашения изменился. Так вот, посмотрите, человек решил покончить с грехом. Он дает обещание, он понимает, что грех – это ужасное дело. И вот интересная книга Иеремия, 20 глава, то есть 2 глава, 20 стих. Давайте мы прочитаем. Книга Иеремия, 2 глава, 20 стих. «Ибо издавна я сокрушил ярмо твое, разорвал узы твои, и ты говорил». Смотрите, что говорил представитель народа Божия. «Не буду служить идолам». Да, многие люди понимают, что пить, курить и заниматься блудом и всякими непотребствами – это плохо. И поэтому они решают, о, я должен избавиться от этого, я должен оставить этого. А что говорит Писание? «А между тем, на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты блудодействовал». Что получается? Человек заменяет одно развлечение, заменяет другим развлечением. Человек оставляет один грех для того, чтобы заняться другим грехом и грешить дальше. Вот оно, что получается. Человек хочет освободиться от власти греха, не потому, что грех грешен, а потому, что грех мучителен. Запомните эту фразу. Вот почему. Потому что он знает, что воровать грех. Он знает, что потому жить такой жизнью – это неправильно. Ты приносишь неприятности и в семье, и в обществе. Он хочет освободиться. То есть, его мучит его состояние, как Иуду мучило, он предал кровь невинную, и это его мучит, он хочет освободиться от этого. Он не потому кается, что грех грешен, а потому, что он мучителен. И люди хотят освободиться. Но, как Писание говорит, вымытая свинья опять идет валяться в грязи, потому что это ее сущность, она не может без грязи находиться. Поэтому в этом случае это есть ложное покаяние. И последнее, на что обращаю ваше внимание, необходимость покаяния. Почему нужно покаяться? Так вот, покаяние не является чем-то произвольным. То есть, никто из нас не может сказать, что он где-то нашел в Слове Божьем текст, где бы покаяние было оставлено на наше усмотрение. Ну, хочу покаюсь, а хочу не покаюсь. То есть, это мое личное дело. Нет, милые мои, необходимость покаяния. Почему? Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться. Вот оно что. Оно имеет прямое библейское оставление. Святая природа Бога и Творца, она не терпит общения с грешным, с нечистым. Что общего, говорит Слово Божие, у света со тьмой? Не может быть. Поэтому у тебя не водворится злое, не может находиться в Божьем присутствии. Теперь понятно нам призыв Иоанна Крестителя. Покайтесь, почему грядет Мессия. И без предварительной подготовки все кончится довольно трагически. Так вот, покайтесь. Он не говорит, идите, креститесь, потому что приблизился к вам Царство Небесное. А он говорит, покайтесь. Покаяние необходимо всем. Смотрите, мы прочитали, Бог ныне повелевает некоторым людям покаяться. Всем покаяться. Бог повелевает. Независимо от экономического статуса, независимо от образования, независимо от пола, независимо от возраста, будь ты царь или будь ты нищий, будь ты военачальник или будь ты солдат, кто бы ты ни был, Бог повелевает. Смотрите, Иеремия 13:18, запишите. «Скажите царю и царице, смиритесь». Вот Божье требование. Царь ли ты, религиозный ты деятель, атеист ты или безбожник ты, кто бы ты ни был, Бог повелевает покаяться всем повсюду. Удивительный пример почитайте в книге пророка Ионы, 3 глава. Посмотрите, как они сделали покаяние. Кто каялся? Каялись только нищие, блудники. Абсолютно все, всех, всех коснулось. Поэтому необходимость покаяния всем. То есть сегодня, как никогда, не было еще такой спешки в ад. Сегодня человечество как будто бы боится опоздать в ад. И поэтому они делают грехи с ненасытимостью, они даже хвалятся своей испорченностью, они даже хвалятся, насколько они кого-то соблазнили. Пророк Исаия говорит, и о грехе своем они рассказывают открыто. Вот что к чему призывает. Почему нужно покаяться? Христос сказал, итак, если не покаетесь, все также погибнете. Никто не проскочит в небо, никто не проскользнет в небо без покаяния. Так вот, когда-то в Израиле был такое правило, не дай Бог, если книга закона упадет на землю. Тогда что они делали? Они сразу объявляли пост, объявляли молитву. Насколько они понимали, что это свято перед лицем Божьим. Милые мы сегодня забыли об этом, насколько Господь свят. Даже за сделанный грех по ошибке приносили специальные жертвы за грех по ошибке. Так вот, покаяние необходимо не только мошенникам и всяким грешникам. Покаяние необходимо народу Божьему. Посмотрите, вторая книга Паралипоменон. «А разве на самих вас нету вины перед Господом Богом вашим? Разве нечем сегодня народу Божьему каяться? Разве Писание говорит, итак, не судите прежде времени, доколе не придет Господь? Все ли мы сегодня свободны от осуждения других людей? Это грех. Посмотрите на свою посвященность Господу. Что Господь сделал для нас, для нашего спасения, и что мы делаем в ответ на Его спасение? То есть мы идем к Богу на своих правах, на своих требованиях. Это грех. И поэтому нам есть о чем подумать. Сегодня многие заявляют и говорят, посмотрите, Иоанн Креститель проповедовал, вот идет Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Значит, он все грехи мира на себя взял. Зачем каяться тогда? Если он взял мои грехи, которые я сделал сегодня, и я знаю, что я завтра согрешу, и тоже эти же грехи он взял и пригвоздил по древу, и сегодня многие заявляют, зачем каяться? Нужно благодарить Бога. Твои грехи прощены. Я себе, когда читаю это, думаю, ужасе, я думаю, о, Иоанн, а зачем же ты противоречишь себе? Ты сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, и тут говорит, покайтесь, сотворите достойный плод покаяния. Как понимать это? Милые мои, необходимость покаяния. Поэтому без покаяния не могут быть прощены грехи, не может быть спасения. Нету никакого исключения. Мы получаем спасение по вере, правильно, но посредством покаяния, посредством глубокого потрясения. Покаяние необходимо для всех, без остатка. Покаяние необходимо во всех грехах. Вы помните обращение Господа Иисуса Христа к первой церкви в городе Ефесе, Откровение, 2 глава. И так он говорит: покайся. Что он сделал, этот ангел? В блуд впал? Оставил первую любовь. Какой выход из положения? Покайся. Покайся. Вот выход из положения. Братья дорогие, эта тема очень обширная. И я думаю, молюсь о том, чтобы Бог дал мне благодать вернуться к этой теме. И у меня уже есть некоторые наброски. Вот. Что может являться еще причиной, почему люди не каются, и тому много, много. Вы знаете, когда я готовился к этому, у меня было совсем немножко, но потом, когда я больше и больше стал вникать в это дело, я пришел к выводу, что это не дело одного часа. И поэтому то, что сегодня Господь положил мне на сердце, я вам сказал. Ибо я вижу в этом насущную проблему современного христианства. Я не говорю о людях этого мира, я говорю о нас, верующих людях. Мы очень обесценили грех, мы очень обесценили благодать. Покаяние – это благодать Евангелия. Если закон говорит: проклят всяк, кто не исполняет закона, то что говорит Евангелие? Покайтесь. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Я прошу, брат Куману, помолитесь, пожалуйста.